новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и эта программа «Поток», еще порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно по-прежнему в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Трехбалльные пробки в Москве, по-прежнему ехать можно хорошо, свободно. Внутренняя сторона МКАДа, здесь дорожно-транспортное происшествие между Варшавкой и Каширкой, поэтому придется здесь, да, на пересечении с дорогой, которая ведет вот в Бирюлево-Западное. Это улица Подольских Курсантов, да, и здесь придется вам какое-то время постоять. Также внешняя сторона тормозит между Щелковским шоссе и Старой Рязанкой. Третье транспортное кольцо, здесь Лефортовский тоннель, кстати, поехал наконец-то, но довольно большая пробка здесь в районе проспекта Мира, да, в районе Рижского вокзала, потому что там ДТП. И еще большая пробка от Фрунзенской набережной по внутренней стороне сюда, к Хорошовскому шоссе. В обратную сторону тоже есть затруднения. Будьте внимательны. Примерно от генерала Дорохова пробка до Лужнецкой эстакады.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с Петербургского международного экономического форума. Сегодня планируется встреча Владимира Путина с информагентствами из недружественных стран. Диверсанты, принуждавшие детей поджигать релейные шкафы, получили от 17 до 22 лет лишения свободы. Совет одобрил законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки. И почти 2,5 миллиона человек в России, по официальным данным, страдают ожирением.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, заявил, что среди участников сегодняшней встречи Владимира Путина с главами мировых информационных агентств будут в том числе и представители недружественных стран. У президента будет общение с руководителями, главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств, и будут, соответственно, задаваться вопросы различные. Президент будет на них отвечать. По его словам, по словам Пескова, общение пройдет в формате свободной беседы без ограниченной повестки. Оно будет проводиться в открытом режиме, уточнил пресс-секретарь. Вопрос времени здесь остается. Первоначально там было время одно. Сейчас, судя по тому, что на лентах пока тихо, значит, эта встреча не началась, но в любом случае она анонсирована. Александр Шатилов с нами, он декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько Москву, в принципе, хотят слышать в недружественных странах?
Ну, на мой взгляд, хотят, и даже очень, да, как ни парадоксально, вот то, что Россия бросила вызов Западу, лишь подогрело интерес к нашей стране, да и вообще, вспомнил даже период холодной войны, когда СССР, ну, был далеко, не был в информационной изоляции, и соответствующим образом, как сказать, пользовался интересом у западных СМИ. Ну, как минимум, я вижу здесь три как таких причины. Первое – это то, что запретный плод сладок. Если Россию пытаются отменить и изолировать, ну, значит, это что-то интересное и оригинальное. И здесь западный потребитель с удовольствием готов вкусить, что называется, запретного плода этого. С другой стороны, как показывает опрос общественного мнения, далеко не все население недружественных стран также относятся к России критично, как их руководство. В частности, даже вот недавно, в конце 2023 года, был обнародован опрос общественного мнения в европейский, и выяснилось, что как минимум в 5 странах Евросоюза к России такое достаточно взвешенное, где-то и позитивное отношение. Это и Болгария, Италия, Венгрия, Австрия и Греция. Ну и еще, как сказать, представляет интерес, особенно на фоне таких, знаете, Байденов, Макронов, Штольцев и прочих достаточно уже обмельчавших западных политиков, сама персона Владимира Путина и запрос вот на такую сильную личность на Западе тоже есть, и это придает тоже дополнительный интерес такого рода пресс-конференциям.
Но мы же даем, как бы, российский интерес в том, чтобы там президент страны давал интервью в том, медиа, в том числе из недружественных стран, в том, что этих людей можно переубедить, в том, что все-таки российскую позицию, российский взгляд на происходящее могут услышать те, кому это надо, ну, потому что мы понимаем, что в западных медиа сложилась своего рода догма определенная. Что бы президент Путин ни говорил, все равно мы считаем, что вот наша позиция вернее.
Ну, я бы не сказал, что они не донесут, да, там, не сказал бы, что совсем уж так догматичная такая позиция присутствует. Uh-huh. Скорее, руководство западных СМИ, они вынуждены, что называется, фильтровать информацию, да, и, ну, придерживаться спущенного сверху некого, как это, некоторых указаний, да, кто платит, тот заказывает музыку, сейчас нет ни одного СМИ на Западе, которое бы было на самоокупаемости, да?
Ну да.
Это первый момент. Второй момент связан с тем, что в любом случае интерес, ну, как бы СМИ, они заточены на интерес граждан, заточены на какую-то сенсационную, оригинальную информацию. И в этой ситуации они, даже пусть не поддерживая Россию, не поддерживая нашего президента, тем не менее вынуждены будут транслировать его позицию для того, чтобы потрафить, ну, вот, общественному вкусу и своей аудитории.
Просто вспоминается самое громкое там интервью последних, наверное, месяцев. Это интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Но интересно, что за границей было такое ощущение, что как бы медиа именно вот там главные, ну, каким-то образом неохотно транслировали вот то, что сам факт такого интервью был. И здесь в данном случае кто для России целевая аудитория, когда решено, что представителям недружественных стран президент России дает интервью?
Ну, на мой взгляд, здесь они, может быть, демонстративно неохотно все это транслируют, но как бы то ни было, они обозначили тему, да, а только, то есть тем самым они заявили эту тему в информационном пространстве, и тут не удалось, что называется, отменить Владимира Путина. А кому? Ну, тем самым в любом случае они побудили определенный интерес к этому интервью, а кто хотел ознакомиться с ним подробнее, тот мог просто залезть на YouTube или где-нибудь на иные каналы, и там познакомиться уже, что называется, воочию и уже буквально.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Вас благодарю.
Спасибо вам.
Александр Шатилов был с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. С вашей точки зрения, все-таки, насколько Москве удается переубедить оппонентов, как вы думаете, в информационной сфере? С точки зрения коммуникации, это же, правда, очень интересный ход. В то время, когда Россию открыто не приглашают на всякие конференции о мире во всем мире в Швейцарии, когда российскую сторону, там, российских журналистов высылают отовсюду, медиа тоже закрывают и говорят, что, как бы, вот здесь глушат везде приемники и так далее. Когда официальное лицо, пресс-секретарь главы государства, говорит, что Петербургский международный экономический форум приезжает в том числе журналисты из, там, так называемых недружественных стран, и президент страны будет с ними общаться. Это же тоже очень грамотный медийный ход. Даже не важно, какие вопросы будут задавать, тем более, что тут говорится, что абсолютно свободная тема, то есть можно предположить, по самым ключевым вопросам будут задаваться вопросы. И с точки зрения коммуникации это интересно, и это интересный посыл. В то время, когда вы пытаетесь глушить, выставлять только свою точку зрения, пожалуйста, так где больше демократии на самом деле? Где больше? В странах, которые говорят, что сейчас там Украина защищает свою демократию, на Украине больше демократии, или все-таки в Российской Федерации понятие демократии, в том числе там свободы слова, мнения, выражения, оно присутствует в большей мере. С переводом они нахимичить не могут. Путин говорит, мир они переводят, всех убью. Но для народа, говорит панк 13-й. Ну, не знаю, вряд ли, конечно, на такое пойдут. Все с ног на голову перевернулось. Раньше запрещенная Америка интересна была нам. Она и сейчас нам интересна. Просто с точки зрения культурологической. А что там у людей происходит и как они докатились до жизни такой? Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Алло.
Алло. Да.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, вы знаете, мне очень странно эти форумы все происходят. Когда идет война, чтобы Сталин торговал с Италией, Японией и Германией, да, в период войны. То же самое и сейчас.
Чтобы форум нельзя проводить. Форум нельзя проводить, да? Форум, вы говорите, нельзя проводить. Ну, не знаю, почему нельзя. Приедут же представители дружественных стран в том числе. Ну, как бы мы же не закрываемся. У нас специальная военная операция. Ограниченные военные действия. Вот, соответственно, мы проводим как бы свою логику. Вот, пожалуйста, приезжайте. Вы хотите, чтобы мы были изолированы, а мы не изолированы на самом деле. Сравнивать текущие события с событиями Второй мировой Великой Отечественной, ну, не знаю, логично ли это. Опять же, вот с международной обстановки. Кто-то вам скажет нет, скорее всего. Поэтому форум проводится, очевидно. Что будет в меню? Зачитайте народу это самое интересное. Оставьте это, пожалуйста, блогерам. Оставьте это блогерам, а не нам. Вот блогеры зачитывают, какое меню на Петербургском экономическом форуме. А мы, нам интересна коммуникация, заявление и перспектива.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы мыслите как русские. У нас мышление добро-зло, друг-враг, а у них выгодно-невыгодно, партнер-конкурент. Все, что они делают, это во благо Америки, они на этом зарабатывают. А мы делаем все, что во благо России. Вот и все. Мы не отказываемся от позиции добра. Абсолютно. Не отказываемся. Поэтому у нас иногда понятие добра в большей степени, чем понятие выгодно-невыгодно. Вот. Поэтому... Не знаю, есть ли выражение на Западе «дружба народов». У нас вот есть, например, «дружба народов». Иногда выходит боком, но ну а как? Ну, концепции у нас такие. Почему нет? А, диверсанты, принуждавшие детей поджигать релейные шкафы, получили от 17 до 22 лет. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о создании диверсионного сообщества, организаторы которого использовали детей для поджогов. Подсудимый Кирилл Горьков был приговорен к 22 годам, 3 месяцам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Его сообщник Евгений Зайчкин получил 17 лет колонии, 250 тысяч рублей штрафа. Первые 5 лет должен отбыть один в тюрьме, первые 3 года другой будет, значит, в колонии строгого режима. Стороны обвинения запрашивали несколько иные сроки, но вот так. Фигуранты дела признали вину в своих действиях, но отвергли обвинение в создании диверсионного сообщества. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер 1, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС, член Общественной палаты Москвы. Вы, Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а решается ли таким образом проблема привлечения детей к такой вот деятельности, арестом и наказанием диверсантов самих?
Ну, безусловно, цель наказания является не только исправление состояния тех лиц, которые совершили данное правонарушение, но и превентивное воздействие на тех людей, которые, возможно, такие преступления сейчас пытаются организовать, либо тех людей, которые в эти преступления вовлекаются. Поэтому такие, как сказать, обширные публикации в средствах массовой информации, которые эти сведения сообщают жителям и читателям, да, Российской Федерации, о том, что такие преступления есть, такие, значит, есть, наказываются таким серьезным сроком лишения свободы, и, соответственно, по-другому воздействовать на людей невозможно, кроме как информировать их о том, что такие правонарушения, они пресекаются, что они имеют место быть, и что самые строгие наказания будут для тех лиц, кто их организует и совершает.
Интересно, что люди, которые создают диверсионное сообщество, это, ну, как бы ключевое звено вот в этой преступной цепочке, или над ними тоже могут быть какие-то кураторы, которые им, в свою очередь, говорят там, за какое-то вознаграждение создать там группу, вербовать туда детей, либо через шантаж, либо за 5000 рублей и так далее.
Ну, безусловно, мы понимаем вот из того кейса, который мы рассматриваем, да, который представлен средством массовой информации, что те лица, которые организовывали детей и сподвигали их на совершение этих преступных действий, они имели общее руководство из специальных служб Украины, которые таких людей выявляют, способных на организацию преступных сообществ. Они их вербуют, они их организуют в плане финансирования, в плане передачи им специальных средств для проведения диверсий. Поэтому, безусловно, это лица просто одно из звеньев цепи вот и в борьбе наших стран Украины и России.
Украина, Россия. Дмитрий Анатольевич, а ведется ли системная работа с детьми, чтобы они не становились жертвами таких вербовщиков?
Мне о такой работе неизвестно. Ну вот средства массовой информации, которые участвуют в нашей с вами передаче,
да.
Вот, и средства массовой информации, которые сообщают об этих новостях, они как бы являются, в принципе, таким превентивным воздействием на детей. Надеюсь, что дети слушают нашу программу и так поступать не будут. Но специальных мер государственных программ, которые связаны были бы с тем, чтобы детей информировать в школах, в детских домах, не знаю, там, в вузах. Я не слышал таких.
Ага, но это упущение.
Безусловно. То есть у нас фактически идут боевые действия. Мы воюем не только с Украиной, но и фактически с коллективным Западом. Я думаю, что борьба по мере развития нашего успеха будет нарастать. Угу. То есть именно внутренняя борьба. Поэтому вот такие диверсионные действия, террористические акты, как мы видим, они совершаются с определенной регулярностью. Вот недавно Крокус был, и бдительность наших правоохранительных органов должна повышаться, и бдительность самих граждан должна повышаться. Родители должны работать своими детьми в семьях, школа должна работать своими подопечными в школах, в институтах. Угу. Такая работа должна вестись системно на уровне государства, и должна, мне кажется, должна быть государственная программа, которая позволяли бы детям избегать таких проблем. Вы же видите, и через стариков воздействуют, пытаются их обмануть, заставить там какие-то кредиты взять, что-то поджечь.
Да.
То есть наши враги пытаются воздействовать на те слои населения, которые наиболее поддаются воздействию. Дети, старики, инвалиды, собственно, отсталые. То есть те люди, которые адекватно не могут дать оценку тем действиям, которые им предлагаются. Эти самые незащищенные слои населения подлежат защите и заботе государства в первую очередь, с моей точки зрения.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер 1. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вести работу с самими детьми, чтобы они не становились вот этими, ну, по сути, боевиками, на которых выходят какие-то диверсанты? И обещает, вот как здесь было, оказывается, что один из обвиняемых, он выходил на вот этих несовершеннолетних детей, обещал им по несколько тысяч рублей, и, соответственно, те шли и поджигали релейные шкафы ради этих денег. Речь шла о том, что, вот помните, серия была поджогов 5, 6, 11 апреля 2023 года. Их вообще было много, но в данном случае эпизоды касаются апреля 2023 года. И после изучения записи камер видеонаблюдения подозреваемыми оказались подростки из Селятина и других поселков. А потом в итоге по цепочке, конечно, их стали опрашивать, допрашивать, и по цепочке вышли вот на этих вот людей. Вопрос, кто за ними стоял, тоже остается. То есть они сами чисто из идеологических преступных соображений каких-то, но что-то подсказывает, что они были как бы звеном не окончательным, не главным. 7373-948, телефон прямого эфира. Каким образом работать с детьми, чтобы они не становились жертвами вот таких вот вербовок? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Можно задать вопросик?
Нет, я вам задала вопросик, а вы мне, пожалуйста, ответьте на этот вопросик.
Какой у вас вопросик?
А вы еще раз послушайте, какой у меня вопросик. Все очень просто. Как вести системную работу с детьми, чтобы они не становились жертвами вербовщиков? Вот и все. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиостанцию я попал?
Да, но у нас их много. На какую вы хотели попасть?
Я звоню вот по поводу вот этого случая с детьми.
Да, пожалуйста.
Книжка «Мальчишки-мальчишки».
Так.
Вот еще в те времена были дети, то есть своего рода те, которые понимали политику, как бы поддерживали настроение определенное, а были те, которые за пачку, как бы, печенье готовы были родить.
Как, просто, чтобы дети что-то говорить, понимали, чтобы... детям нужно что-то объяснять. Вопрос как?
Ну, согласен. Ну, я просто говорю, вспомнилось мне мальчишки.
Просто книжка, понятно, просто книжка. Но, понимаете, в книжке описано, опять же, не надо ждать от детей, что они сами что-то поймут. Есть, конечно, дети-уникумы, которые считывают настроение, понимают все сразу и так далее. Но с детьми нужно разговаривать, детям нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. А эта работа не ведется, и поэтому дети по чисто там биологически не всегда понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Им пообещали 5000 рублей, а до этого мама заругала и сказала, там, без компьютера на неделю, она там, и денег карманных я тебе не дам. А тут какой-то выходит через социальные сети и говорит, хочешь 5000 рублей? Я говорю, конечно, хочу 5000 рублей, естественно, я же могу сделать это. Он говорит, иди, бери спички, поджигай релейный шкаф. И даже объяснит ему, что такое релейный... Ребенок мог даже и не знать, что такое релейный шкаф. Понимаете? А в итоге идет... и его поджигает. А потом что? Никаких 5000 рублей, нервы родителей, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, колония там для несовершеннолетних. И вот как детей от этого отгородить? Потому что по умолчанию нет только хороших, только плохих. Есть дети, которые не понимают объективно. Плохо, что они в подростковом возрасте, конечно, до сих пор не понимают этого. Что не надо ничего поджигать, что спички детям не игрушка, понимаете? И тем более не надо слушать каких-то незнакомцев. Вот раньше как говорили, не садись к незнакомому человеку в машину. Не иди с незнакомым человеком, который обещает тебе показать котенка и дать конфетку. Не ходи. С этим более-менее разобрались. Сейчас другая напасть. Не переписывайся в социальных сетях с незнакомыми людьми, не играй с незнакомыми людьми в какую-то игру, которую они предлагают по телефону, открой все комфорки, закрой окна и сиди дома, жди маму. Она придет, свет включит, и будет большой бум. Ну вот правда, как с ними как разговаривать с детьми? Вы ведете такие беседы со своими детьми или нет? 7373948. Я думаю, надо визуально показывать последствия видео о тюрьме, говорит Овен. Такое тоже, но для начала нужно просто... Понимаете как? С детьми же нужно разговаривать, а не просто «ты не делай, а то будет». Там «я тебя, не знаю, там убью, на горох поставлю» или еще что-то. Такое, наверное, тоже срабатывает. Но вот объяснять детям, что хорошо, что плохо, какие опасности есть, самое главное. Вы же всячески сразу же кричите, детям не надо вмешивать в политику, разговоры о важном, это же такой ужас и кошмар, не надо их вмешивать. Детей самих вбирают в политику, понимаете, в деструктивную деятельность. Потому что если им ничего не объяснят, скорее всего, в их пустую голову вложат вот такие деструктивные мысли. И они за 5000 рублей маму родную продадут и релейный шкаф подожгут. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Андрей. Я думаю, что нужно выстраивать с детьми конструктивный диалог, именно взаимопонимание и доверие. Каким образом это выстраивается? Именно общением. У нас, как правило, родители, к сожалению, сами утыкаются в гаджеты и не уделяют внимания общению и... Этим самым остаются брошенные дети. Вот это и вывод, понимаете, в этом вся суть проблемы.
В этом и вывод. Каждый предоставлен сам себе. Ну, есть такая проблема, конечно, каждый предоставлен сам себе. Ну, значит, надо учиться по факту. Мы с вами имеем проблему, что с детьми нужно уметь разговаривать. Не просто, что у тебя в школе, какая у тебя оценка, что еще было. То есть, еще раз, тогда не надо быть против уроков о важном. Или против уроков там ОБЖ или еще чего-то. Ну, хотя бы где-то кто-то им должен объяснить, что нельзя делать. А понимаете, а здесь оказывается история такая, 5000 рублей я тебе обещаю, там нашептывает, понимаете? Я тебе обещаю, ты иди сделай там, я тебе рецепт скину в интернете, как сделать бутылку с зажигательной смесью и сделать большой бум. Вот, ты же хочешь денег, ты же хочешь жвачку, ты же хочешь чупа-чупс. Это вот из той же самой серии про маньяков, которые про маньяков-педофилов. Вот здесь ровно то же самое. Почему-то системная работа не ведется, тоже большой вопрос. Хотя уже, как понятно, много времени прошло, и есть свидетельство того, что эту работу проводить надо. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Совфед одобрил законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки. Программа продлена до 31 декабря 2030 года. Семья с тремя и более детьми может получить 450 тысяч рублей. На выполнение программы из бюджета выделяют 650 миллиардов. Согласно закону, выплату нельзя использовать, прошу прощения, на приобретение жилого помещения, признанного на дату покупки непригодным для проживания. Ну, то есть странно, что если люди с тремя-четырьмя детьми будут покупать какой-то объект, который непригоден для жилья, но на всякий случай это вписали, видимо, чтобы все-таки защититься от махинаций. Александр Цыганов сейчас будет с нами на связи, он завкафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько доступным при этом можно считать жилье для людей с детьми, у которых один или два ребенка? Потому что сейчас государство сосредоточилось на том, чтобы помогать многодетным, а вопрос малодетных? Как обстоит?
Знаете, я думаю, все-таки чуть-чуть неправильно поставлен вопрос.
Пожалуйста, откритерите.
Потому что, с одной стороны, мы с вами понимаем, что многодетным, ну, вообще-то говоря, несколько тяжелее. В семье, где есть дети, действительно больше расходов, и поэтому не грех помочь. И здесь, наверное, противопоставление малодетных семей и многодетность не всегда правильно. Здесь правильнее, я бы, во всяком случае, ставил вопрос, что семьи с одним-двумя детьми, да даже без детей, которые предполагают завести ребенка, они должны получать помощь и поддержку для того, чтобы решить себе жилищную, решить свою жилищную проблему, купить квартиру, в ипотеку, при помощи субсидий и так далее. А многодетным не грех помочь дополнительно. В тех случаях, когда они действительно расширяют свою жилплощадь, а там речь может идти об отдельном доме, обо многокомнатной квартире. И в данном случае это субсидии, которые выделяются уже при действительно серьезном наличии детей.
Вот законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки. Насколько этот инструмент можно считать, ну, таким же, наверное, эффективным, как наличие льготной ипотеки, которая вот уже скоро закончится?
Это разные инструменты.
Так.
Вот мы с вами говорим про то, как сделать поддержку для семей на приобретение жилья. Покупая, получая такую льготную ипотеку, семейную или на новостройке, семейная сохраняется тем более, человек въезжает в квартиру, живет в ней, и представим себе, что заводит второго, третьего, четвертого ребенка. Ведь такие случаи есть, и это действительно счастье, когда детей больше. В этом случае государство поможет закрыть ипотечный кредит, который уже есть, субсидия дается, вот, про которую мы говорим. А дальше уже вопрос доступности приобретения следующей квартиры, которой потребуется больше. Вот мне кажется, здесь вот это важнее.
Не создается ли в стране в целом сейчас некий жилищный кризис, когда льготная ипотека убирается, остаются, ну, более адресные проекты, но при этом по факту для большего числа граждан Российской Федерации, будь то бездетные, малодетные, многодетные, вопрос приобретения жилья, он самый острый, потому что за ценами не угнаться.
Есть обеспокоенность, которую, бесспорно, я разделяю.
Так.
Есть программы, которые сохраняются. Дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, сельская и так далее. В принципе, такие проекты существуют. Сейчас предполагает развиваться ипотека на ИЖС, которая весьма и весьма перспективна. Здесь довольно-таки хорошо отрабатывает Институт развития в жилищной сфере, Дом РФ, который этим занимается уже не первый год, и результаты видны. Когда мы говорим с вами, не снижается ли доступность жилья из-за того, что меньше становится льготных ипотечных программ? Беспокойство тоже понятное, но здесь нужно каждый раз смотреть, в каком регионе, для каких категорий заемщиков. И вот это вот повышение адресности, это не просто так. Вот представим себе, что у нас все хотят купить квартиру в Москве, тем более, что радио у нас так и называется. Да. Естественно, в Москве будет наблюдаться повышенный спрос, который в какой-то степени, может быть, и охладить надо. Но при этом сделать так, чтобы те, кто живут в Москве, работают в Москве, хотят строить карьеру и жизнь в нашем городе, имели возможность получить какие-то специализированные программы поддержки. Вот тогда вопрос заключается в том, что специализированная программа была и была эффективной.
Но
где-то их делают, а где-то надо задуматься о том, что делать надо.
Александр Андреевич, а нет ли здесь, ну, вот этой вот, как это называется, парадокса Ахиллеса и черепахи, потому что все программы создаются, потому что жилье объективно дорогое. Но при этом жилье дорогое, потому что была льготная ипотека, которая разогрела рынок. И здесь вопрос, ну, может быть, еще более тщательного государственного регулирования, чтобы не перегревался этот рынок. А то, получается, чьи интересы мы преследуем? Мы интересы застройщиков прежде всего преследуем? Или же, как бы, у нас есть социальное обязательство в большей степени?
Вы знаете, вы задали много вопросов, если позволите, отвечу.
Пожалуйста.
Конечно же, все меры, которые прикладывались для по льготной ипотеке, они имеют социальное звучание. Я думаю, это мы все с вами понимаем. И даже то, что как люди переживают, что заканчиваются эти программы, показывают, что они имеют социальное звучание.
Угу.
Поддержка застройщиков, на самом деле, и банков, это тоже правда, в этом тоже содержится. Давайте не забывать, сколько людей работают в строительной отрасли, в стройкомплексе, в производстве строительных материалов и так далее. И когда вводилось это было начало ковида, и действительно нужно было и отрасль спасать, и помогать людям решать свою жилищную проблему. Время прошло. Оказалось, что есть необходимость корректировки этих программ, чем сейчас мы и занимаемся. Где-то это повышение адресности, где-то это установка дополнительных критериев на получение поддержки. И бесспорно, здесь нужно еще один аргумент учесть. Россия большая страна, в которой есть миграционные потоки.
Так.
Из регионов в крупные города, из крупных городов в Москву и Санкт-Петербург. Есть внешняя миграция, которая тоже концентрируется на городах-миллионниках и Москве и Петербурге в большей части. И поэтому, чем плоха льготная ипотека без адресности? Она будет каждый раз помогать вот таким эффектам пылесоса, когда люди едут и едут. Поэтому адресность, большая специфика региона, большее понимание того, как людям помочь решить именно жилищную проблему. Это может быть не только ипотечная программа, но и льготные арендные программы, поддержка в накоплении первого взноса, когда человек сам решает, куда он дальше будет инвестировать, в ИЖС или приобретение квартиры. На самом деле такой спектр довольно большой, эти исследования есть, и в том числе финансовый университет ими занимается. И вот сейчас пришло время, когда их стали активнее использовать, активнее привлекать и трансформировать в государственную политику.
Угу, понятно. Спасибо большое, Александр Андреевич. Я вас благодарю. Александр Цыганов был с нами, зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования Финуниверситета, доктор экономических наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте мы с вами поговорим на тему того, насколько ваши жилищные условия, вот ваш жилищный вопрос решен. Да, у вас решен жилищный вопрос. Давайте голосование. Вот оно, наше голосование. Сейчас я сделаю его. Ваш жилищный вопрос решен. 134-21-35. Ваш жилищный вопрос по каким-то причинам не решен. 134-21-36. Еще раз скажу, что Совфед одобрил законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки. Программу продлили до 31 декабря 2030 года. 450 тысяч рублей с тремя и более детьми можно получить. Сразу я вижу уже эти сообщения, что 450 тысяч для Москвы – это ничего. Но, понимаете, как бы, если здесь будет вот сугубо прям совсем адресная программа, да, то есть, например, там для каких-то, для регионов, условно, там, Рязанская область, да, люди из Москвы тоже скажут, ну, послушайте, а нам бы это помогло, например. То есть здесь такая система вот общая, а где-то система предлагается более адресную делать. Вот на Дальнем Востоке нужно, чтобы люди оставались, там ипотека 2%. При этом можно еще пойти дальше. То есть регионы, где есть демографические проблемы, например, там, депрессивные регионы, там программы ипотечные как раз делать с учетом того, что нужны дополнительные скидки для людей, потому что там и так мало людей, а нужно, чтобы они остались. Вопрос, конечно, работы сразу возникает. То есть мало купить квартиру, важно еще где работать, чтобы ее оплачивать. У меня дома скоро 100 лет будет. Формально жилье есть, но в реале есть нюансы, говорит Панк 13. Ну и что? И что, а есть дома, которым там по 150 лет, они стоят, капитальный ремонт и так далее. А есть дома, которым 50, но их сносят, потому что там в панельках жить не очень хорошо, и на их месте вырастают новые современные дома. То есть вы к чему ведете? Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Ваш жилищный вопрос решен целиком и полностью. И 134-21-36, по каким-то причинам он не решен. Нужны ли вам какие-то дополнительные льготы от государства? Нужны ли вам какие-то льготные программы? Что-то еще? Может быть, вы хотели взять квартиру, но теперь отсутствие льготной ипотеки ломает все ваши планы? То есть можете ли вы угнаться за ценами? Тоже вопросы. На строителей можно повлиять, чтобы они аппетиты поумерили? Рост цен на строительство был обусловлен эпидемией, падением спроса. Спрос вырос, эпидемия прошла, цены на стройматериалы снизились, а цены остались, говорит Александр. Ну, вам сейчас скажут, что цены на стройматериалы повысятся, потому что спрос высокий. потому что люди начали строиться, начал развиваться сектор ИЖС, особенно вблизи крупных городов, потому что людям не хочется жить в клетушках 22 квадратных метра, или там 32 квадратных метра, 33, а хочется свой дом. Соответственно, они строят свой дом, ИЖС оживает, и цены тоже растут. А тут вот непонятно, опять же, парадокс Ахиллеса и черепахи, кто быстрее? Вот кто за кем угонится? Кто-то говорит, что строительный сектор невозможно оставить без работы, потому что он должен постоянно зарабатывать деньги. А чтобы зарабатывать деньги, нужно постоянно строить. Нужно, чтобы маржа высокая была. Вот. Государство при этом говорит, была льготная ипотека, но сработала как пылесос. Цены разогнались. Льготной ипотеки не будет, вопрос, упадут ли цены. Понимаете? Упадут ли цены. Кстати, 50 на 50 получилось у наших слушателей. 50% говорят, что они решили свой жилищный вопрос, а 50% говорят, что вопрос нерешенный. Так, все правильно, москвичам преимущество под 5% было бы нормально, говорит Александр. Сразу станет вопрос, кто такой москвич, знаете? Вот до седьмого колена он москвич, или он до сих пор говорит, что он с Москвы, вот, потому что, там, не знаю, регистрация у него временная. В это же тоже упрется, понимаете? Это вот вообще не тот случай, вот точно совершенно. Не по той пойдем дорожке. Нельзя ли давать муниципальное жилье без права приватизации, говорит пункт 13. А тоже вариант, но вопрос, есть ли такое количество муниципального жилья и готовы ли его предоставить. Вспомните, какое число очередников было, ну, в Москве не знаю, как по регионам, например, среди детей-сирот. Они 18 лет уже должны получить по выходу из детского дома, должны получить свое жилье, а некоторые уже детей рожают и льготные ипотеки брали, чтобы жить где-то новой семьей, а им до сих пор там какой-то регион не предоставлял муниципальную квартиру, потому что у региона денег нет. Вопрос, да, муниципальное жилье там, ну, условно, 3 миллиона рублей, а у региона нет 3 миллионов рублей. Ну, вот, понимаете, все вопрос за вопрос за вопрос.
Говорит Москва. Поток.
Почти 2,5 миллиона человек в России, по официальным данным, страдают ожирением. Но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин. Об этом в рамках Петербургского форума сообщил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. И в итоге возникает вопрос, каким может быть системный подход к решению этой проблемы. И, соответственно, что здесь нужно делать? Наталья Круглова сейчас будет с нами на связи. Она врач-диетолог, член Национального общества диетологов. То есть официальные данные, 2,5 миллиона человек, это те, кому диагноз поставили. А треть, то есть 30%, это те, у кого диагноза нет, но визуально можно сказать, что эти люди страдают ожирением. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а нуждается ли страна в каком-то системном подходе к решению проблемы ожирения?
На мой взгляд, да, это может помочь решить проблему с ожирением, снизить количество людей, страдающих ожирением, и остановить тенденцию к увеличению количества таких людей.
Угу. Но интересно, 2,5 миллиона человек по официальным данным. Это говорит о том, что люди идут с проблемой, им ставят диагноз? Или же, наоборот, люди не идут к диетологам, диагноз не получают, и 2,5 миллиона объективно это слишком мало, потому что, ну, получается, только 2,5 миллиона адекватное лечение могут получить.
К сожалению, есть такая проблема, есть проблема учета людей, страдающих ожирением, потому что даже если они обращаются к врачу другого профиля, не к диетологу, а, к примеру, к терапевту, к неврологу, да, даже при наличии ожирения не всегда врачи выносят это в диагноз. Те данные, которые мы получаем от Минздрава, это только то, что было официально выставлено в диагноз. И точно не все обращаются с данной проблемой, да, и даже если это с другой проблемой обратились, не всегда это выносится в диагноз.
А это стигма, что ли, какая-то? Почему люди не идут с этим? Ведь люди так любят ходить по врачам, но, правда, сейчас особенно это модно. Люди там с 20 лет занимаются своим здоровьем, а вот история с ожирением оказывается какая-то иная.
Я думаю, что не все до конца осознают проблемы, связанные с ожирением. Часто воспринимают это просто как какой-то определенный дефект фигуры, как какую-то, скорее, косметическую проблему, но не осознают, что это приводит к целому ряду заболеваний, соответственно, не обращаются с этим. Есть еще люди, которые считают, что эту ситуацию вряд ли можно изменить, угу, что как будто бы так предначертано и вряд ли можно что-то с этим сделать.
Как человеку обратить внимание, ну, какие признаки, там, например, ожирения начинающегося человек сам у себя может идентифицировать, чтобы пойти заниматься? Потому что есть другая крайность, человек утверждает постоянно, что он толстый-толстый-толстый, а это уже анорексия.
Да, есть такая проблема, проблема расстройства пищевого поведения. Что касается ожирения, избыточного веса, это тот диагноз, который видно. Это то, что не требует каких-то специальных методов диагностики. Что человек сам может сделать? Он может, зная свой рост и вес, рассчитать индекс массы тела. Эти калькуляторы есть онлайн. И если показатель индекса массы тела будет более 25, то мы говорим про наличие избыточной массы тела. Если показатель будет выше 30, это уже диагноз ожирения. И дальше он ранжируется в зависимости от показателей индекса массы тела. Также можно измерить окружность талии. И здесь, если показатель будет больше, чем 88 сантиметров у женщины и более 94 сантиметров у мужчины, мы тоже можем говорить о наличии избыточного веса и о отложении жировой ткани избыточной в области талии.
Чем опасно ожирение детей?
К сожалению, часто дети, имеющие ожирение, становятся взрослыми, которые в дальнейшем страдают от избыточного веса и ожирения. Этот процент достаточно высокий. Есть исследования, которые показывают, что даже если ребенок во взрослом возрасте уже не имеет избыточного веса и ожирения, сопутствующие патологии у него все равно выше, чем у того человека, который в детстве или в подростковом возрасте избыточного веса и ожирения не имел. Сопутствующие патологии, мы в первую очередь говорим про заболевания сердечно-сосудистой системы, это и гипертоническая болезнь, и о нарушениях холестеринового обмена, сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе жировая болезнь печени.
Насколько к ожирению, как бы причиной ожирения становятся какие-то психосоматические явления? Или же это целиком и полностью сугубо сидячий образ жизни, злоупотребление фастфудом, сахаросодержащими напитками там, и так далее?
Да, действительно, ожирение – это заболевание мультифакторное. Сразу несколько причин, типов причин воздействует для развития этого заболевания. И что касается эмоционального состояния, психологического состояния, это тоже значимо. Очень часто еда используется не с физиологической целью, с целью снижения интенсивности негативных эмоций, улучшения эмоционального фона, с точки зрения снятия, может быть, напряжения какого-то эмоционального. И это значимо очень для большого количества людей, страдающих лишним весом и ожирением.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Андреевна. Я вас благодарю. Наталья Круглова была с нами, врач-диетолог, член Национального общества диетологов. Ольга говорит, у меня ожирения нет. Проверка по индексу массы тела. Она набрала 5 лишних килограммов, и они чувствуются с точки зрения физического здоровья, говорит Ольга. А думаю, что из 2,5 миллиона реально страдают гораздо меньше, Смит говорит. А кто-то говорит гораздо больше, просто потому что 2,5 миллиона – это официально диагностированные. А, например, если человек пришел, у него избыточная масса тела, но он пришел, например, к кардиологу, видите, там, или к неврологу, не всегда эти врачи поставят сопутствующий диагноз. Ну, то есть, возможно, кардиологические проблемы – это следствие. То есть, чтобы уменьшить нагрузку на сердце, нужно похудеть, например, говорят кардиологи. Но не везде ставят там ожирение, например, диагноз, да, с этим тоже. То есть, а статистика – это, ладно, статистика здесь, считайте, информационный повод. Но людей гораздо больше. И есть же другая крайность, правда, да, что есть люди, которые гонятся за вот эти вот перфекционисты, которые гонятся, я должен быть совсем стройным, я должен быть таким, а вот посмотрите, здесь 1 сантиметр или еще что-то, мне кажется до сих пор, что я толстая, я хочу носить XXS, а я ношу XS, и в итоге там привет булимии и анорексия. Вот. Есть, правда, другая крайность. Я себя люблю такой, какая я есть. Любите меня тоже такой, какая я есть. Но, извините, ты весишь уже 150 килограммов. Это бодипозитив, а все вы бодишеймеры, говорят они, да? Мы не берем эту крайность. Говорим сугубо про здоровье. Как с этим справляетесь вы? 7373-948, телефон прямого эфира. У меня за 25 лет никогда не было обеда. Утром завтрак, и все до вечера. Вечером ужин плотный. И сразу спать, потому что клонит сон. Встав в 4 утра. От этого избыточный вес и живот. От работы много зависит, говорит наш слушатель. Кстати, частая причина откладывания плановых операций – избыточная масса тела, говорит Ольга. Ну, естественно, потому что дополнительные риски. Вот, на организм, это же нагрузка. А, так, намного больше на улице поглядеть, там каждый третий с пузом, говорит Александр. В мою учебу, 87-97, в каждом классе был толстый. Половина стала здоровенными дядями. Что изменилось? Интернет, еда, отношение к себе или их условный физрук гонял? То есть система, говорит слушатель. Да все вместе, понимаете, все вместе. То есть понятно, что не нужно впадать в крайности. Вот ожирение – это крайность, и, соответственно, там очень сильно худой человек – тоже крайность. А нужно найти золотую середину. Вот какой ты? Какую ты золотую середину найти и себя не запускать? Кто-то говорит только жесткие диеты, кто-то говорит, надоели диеты, только дефицит калорий, самое главное, что работает, неважно, во сколько ты поел, главное, больше двигайся. Здравствуйте, слушаю вас, Алла, пожалуйста. Ой, не то, еще раз. Как много хотят людей высказаться, у нас линия зависла, сейчас мы ее перезагрузим. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще обмен здоровья на работу, такое себе оправдание ожирения. Это не про обмен. Это не про обмен. Это про то, что как бы есть разбалансировка определенная и там условно. Сидячий образ жизни в городе, например, да, поэтому реально много фитнес-клубов, потому что людям нужна физическая активность в любом случае. Поэтому люди должны идти заниматься физическим, например, физическим трудом, то есть тягать железо. Если он не деревенский житель, он не на сенокосе, не на лесоповале где-нибудь и так далее, ему, естественно, нужна физическая... Все же предельно просто. Самое удивительное во всех вот вопросах, связанных, да, с лишним весом, ведь сброс и вообще решение проблемы, оно очень простое. Более сбалансированно питаться, меньше есть, больше двигаться. Вот примерно так. Но в итоге кто-то говорит, а я не могу, у меня большие стрессы, поэтому я заедаю стресс. Кто-то говорит, а я все равно должно быть мисс совершенства, поэтому я буду морить себя голодом. А про здоровье где? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Пожалуйста.
Да. Вы знаете, я часто слышу передачи по поводу ожирения.
Да.
Меня это возмущает до глубины души.
Почему?
Для меня единственный вопрос в этом – культура питания. Вы простите, мне 83 года,
да.
Я стройная, как березка, круто. Легка в походке и все. Дело в том, что угу. Надо знать, что ешь и сколько ешь и когда ешь. Я недавно ехала в метро.
Да.
Вошла женщина, ну лет 30. Да. Мама дорогая, меня там было бы 3. Точно. Я смотрела на нее с ужасом. Она села, втиснулась между пассажирами, достала пакетик с орешками.
Так.
Она ест, ест, ест. Потом угу. достает бутылочку Пепси, запивает, запивает, запивает.
Понятно.
Потом опять ест орешки. Ест, ест.
Ест орешки. И так вы ехали? Я не могу дослушать историю, извините, у нас уже информационный выпуск. Но в итоге, опять же, мы приходим с вами к балансу. Чтобы быть стройной, как березка, в 83 года не заедать орешки пепси-колой. Главный вывод, самое главное. И не голодать. 17 часов, информационный выпуск. Я всех благодарю за внимание. Завтра также в 2 часа вместе с вами. Всем хорошего вечера.